На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Грузия и коронавирус. Меры ужесточаются. Началось ли внутреннее распространение COVID-19?» Уходит ли политика на задний план перед опасностями, которые несет с собой пандемия? Верховный суд Ингушетии ликвидировал общественное движение «Совет тейпов ингушского народа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Региональные новости в середине часа. Переходим к темам выпуска. В регионе Самегрело-Земусванети с сегодняшнего дня ужесточаются меры и вводятся ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такое решение грузинские власти приняли после того, как в связи с угрозой коронавируса в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия был введен комендантский час. Грузинские эпидемиологи заявляют между тем о предположительном начале внутреннего распространения малоизученного коронавируса. В трех случаях эпидемиологам пока не удалось установить источник инфицирования. В то же время Минздрав пока так и не закупил так называемые быстрые тесты, которые, как заявлялось ранее, планировалось задействовать в случае бесконтрольного распространения инфекции. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На территории Самегрело к ограничениям, продиктованным чрезвычайным положением, вводятся дополнительные. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил советник премьер-министра Иракли Чиковани. По его словам, по большей части речь идет об ужесточении контроля над уже задействованными правилами. Это не является введением комендантского часа или объявлением строгого карантина в регионе, пояснил советник премьера.
На территории региона Самегрело ограничивается передвижение общественного транспорта. На въездах муниципалитеты будут установлены дополнительные блокпосты. Это означает, что полицейские экипажи будут строго контролировать передвижение машин. В одном автомобиле допустимо нахождение трех человек – водитель и еще два лица, которые должны сидеть сзади. В то же время полиция будет патрулировать в масштабах всего региона. Такой жесткий контроль особенно важен в условиях усложнившейся эпидемиологической ситуации в Абхазском регионе. Как обществу уже известно, в Гальском районе объявлен комендантский час.
К середине дня сегодня в Грузии фиксировалось в общей сложности 90 случаев инфицирования коронавирусом. Из них шестеро – сотрудники Минобороны, гражданского офиса ведомства. Все лица, контактировавшие с ними, отправлены в карантин. Поначалу был один пациент, потом добавилось еще пять. Ни один из них не является военным лицом, все гражданские. Эта группа людей между собой связана ввиду своей рабочей деятельности. Все это контакты. Но ведется поиск первоисточника. Первоисточник доподлинно неизвестен. Так что однозначно о ситуации пока нельзя говорить. Могу сказать лишь, что все шесть пациентов переведены в госпиталь Гори. Их положение не тяжелое. Заявила сегодня утром медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Язукбая. Предположительно, сотрудники Минобороны – это один из трех случаев, о которых заявил накануне вечером глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Камкрелидзе.
Нам неизвестен первоисточник в трех случаях. В одном из них мы очень надеемся, нам удастся его установить, но в остальных двух он нам неизвестен. С большой вероятностью мы его и не установим. То есть в этих двух случаях, вероятнее всего, мы имеем дело с внутренним распространением инфекции. Это означает, что эти люди заразились от кого-то, кто не идентифицирован, а этот инфицированный человек ходит по стране и заражает других. Этот факт очень важен, я бы сказал, тревожен.
Заявил Амиран Камкрелидзе в эфире общественного вещателя. Открытым остается вопрос с закупкой так называемых быстрых тестов. В пятницу Минздрав заявил, что аннулировал контракт с китайской компанией на закупку 215 тысяч быстрых тестов. По словам главы ведомства Екатерины Тикарадзе, ведутся переговоры с другими производителями. Впрочем, конкретные сроки никто не называет. Это, между тем, уже не раз становилось причиной критики со стороны оппозиции. Зурабчи Абирашвили, один из лидеров европейской Республикой Грузии, призвал властей как можно быстрее решить вопрос с закупкой быстрых тестов.
Плохо, что на этот спор ушел один месяц. Время, которое мы выиграли, своевременно закрыв границу, приостановив и перейдя на онлайн-обучение другим мероприятиям. Сейчас главная задача правительства – как можно быстрее обеспечить все больницы быстрыми тестами. Это является необходимым, хотя и не полным компонентом их защиты. Следующий большой вызов – защитить медперсонал и больницы. Для этого необходима соответствующая экипировка, тренинги, внесение изменений в протоколы лечения COVID-19, управление потоком пациентов и пополнение запасов медикаментов. Без этого врачи и медсестры будут как солдаты и офицеры, у которых есть знания, опыт, энтузиазм служить родине, но нет формы, винтовки и запаса пуль.
Написал Зураб Чиабирашвили на своей странице в Фейсбуке. Традиционные цифры. На момент подготовки материала в Грузии фиксируется 90 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 4717 человек. Под стационарным наблюдением 268. Выздоровели 18 пациентов, среди них двое детей. В нашем центре уже 17 выздоровевших, а в общей сложности по стране 18. Я вас обрадую. Из этих 17 двое детям. Всего в нашем центре было размещено 5 детей. Один из них ранее уже покинул клинику. Теперь получается, что из 5 этих детей двое выздоровевших, которые выписаны на дом, остается трое. Их здоровью опасность не угрожает. Заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзукбая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Некруглый стол», участников которого в среду записала Нана Плиева. К тому моменту был обнаружен новый кластер, который вынудил власти закрыть на карантин два района Грузии – Булнийский и Марнаульский.
Марнаульский и Булнийский муниципалитеты Грузии с 23 марта – закрытая зона. Там введен строгий карантин из-за внутреннего распространения коронавирусной инфекции. Въезд и выезд под строгим контролем военных. Города и села изолированы. Люди не могут покидать свои дома без веских причин. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Власти бросили все ресурсы, чтобы погасить новый очаг коронавирусной инфекции. С нами на прямой связи из Тбилиси бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Кокизуидзе и марнаульский журналист Камила Мамедова. Камила, как люди, собственно, адаптируются к этой новой реальности?
Пытаемся адаптироваться. Готовность была уже до того, как закрыли город, потому что не работал уже транспорт, были закрыты определенные учреждения, например, знаменитые и любимые нами чайханы. Граждан просили не выходить из дома, стараться не скапливаться на больших мероприятиях. Но, к сожалению, вот этот период был немножко такой, это рекомендации не всеми были учитаны. Ну, во что это вылилось, как бы весь мир уже узнал.
Сейчас отношение изменилось?
Городе, да, с первого же дня абсолютно в городе в утренние часы, дневные, так, ну, больше в утренние часы есть люди, потому что пытаются закупить на весь день продукты, в аптеку сходить, а во второй половине дня в город практически пустой. Ну, есть, конечно, не выдерживает душа в солнечную погоду выйти погулять. Есть молодые ребята.
Гуляют в масках? Массово?
Гуляют, стараются в общей сложности, да. Но есть, конечно, такие, которые без масок ходят. Например, вчера одна гражданка прислала фотографию с одного продуктового магазина, где сам владелец магазина не был в маске, и продавцам не купил маски, и там очень большое скопление людей было. Есть моменты, но с сегодняшнего дня, когда об этом стали говорить как бы в СМИ, с сегодняшнего дня, например, около банкоматов, потому что почему сегодня, я не знаю, но очень массово люди стали брать с банкоматов деньги, и большие скопления были, из-за чего там дежурят патрульные полиции, которые к банкоматам подпускают людей с дистанцией, то есть они контролируют этот момент.
Баба, ну а как этого сценария власти и эпидемиологи опасаются? опасались, собственно, больше всего, так называемой внутренней передачи или внутреннего распространения, когда источником заражения стала 67-летняя женщина, а нулевой пациент до сих пор не найден, то есть непонятно, от кого сама она была инфицирована. А в чем опасность ситуации? И как она развивается, на ваш взгляд? Можно сказать, что власти уже взяли ее под контроль?
Приветствую еще раз. Ну, трудно сказать, чтобы какая-нибудь из государств, кроме Китая, которая, в принципе, уже, вот, как Рейтер сообщала, в принципе, последние 24 часа не имеет внутренней передачи, ни одного случая внутренней передачи, что другое государство взяло под контроль, кроме Китая, а это заболевание. Но вирус COVID-19, который, я бы сказал, явился сюрпризом, хотя давно ожидалась пандемия того или иного вируса, но по своему сочетанию своих свойств это явилось сюрпризом для большинства и научного сообщества, и организаторов здравоохранения, и вообще руководителей государств, потому что сначала всегда смотрели как бы более легко, я бы сказал, чем и принимались меры, которые в основном были абсолютно запоздалыми, и уже потом старались как бы взять под контроль неудержимый рост инфицированных. В Грузии мы с самого начала, по-моему, в одной из редких стран, где мы с самого начала
довольно быстро
все возможные эпидемиологические меры для сдерживания. В первую очередь, это первый этап реагирования на пандемию, это и все импортные, в принципе, случаи были отслежены, изолированы, и, соответственно, число как бы подтвержденных случаев росло медленно, и уже у нас какой 30-й, по-моему, день со дня первого случая, и у нас где-то более 73, по-моему, подтвержденных случаев, и это нам позволило выиграть, ну, минимум месяц для того, чтобы подготовить уже систему здравоохранения для волнового развития вот этого взрывного развития уже второй фазы как бы распространения эпидспышки.
А подготовили? По десятибальной шкале, насколько сегодня готова Грузия в плане оснащенности больниц, готовности медицинского персонала, там палаты интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких. Сегодня по десятибальной шкале как вы оцениваете готовность Грузии?
Нет, я сейчас затрудняюсь это сказать, но давайте разделим. В плане инфраструктуры у нас, я бы сказал, до 10 баллов, потому что у нас по тем расчетам, по тем моделям развития сценария, учитывая те меры, которые мы уже приняли по изоляции, физическому дистанцированию людей, по закрытию школ, и до те меры, которые вы перечислили, Марнеули и Болниси, это как бы, кроме как некоторых исключений, там же действует на всей территории Грузии. Да? Большинство как бы государственных учреждений закрыты или переведены на дистанционный режим работы, ну, кроме там основных служб и так далее. Так что по всей стране мы приняли не только Барнеулы и Мурнули. В Барнеулы и Болниси были чрезвычайные меры приняты. Только вы уже правильно это отметили, они будут повторяться. Но кроме того, еще проводится углубленное эпидемиологическое обследование. Мы еще не отказались от мер первой фазы, которая является отслеживанием каждого контакта. Вообще с этой конкретно больной как бы история развивается по детективному сценарию, я бы сказал. Сейчас, вот вчера говорил начальник, значит, замдиректора службы Центра контроля за заболеваниями Грузии, который очень хорошо поработал все эти дни и все эти недели, и они говорили, что они вышли на след, как бы, вот, индексного пациента, и вышли на след, откуда заразилась вот пациентка, которая сейчас переведена из Марнеули в Тбилиси. И этим, как бы, если они отследят этот контакт, мы уже можем сказать, что пока что у нас нет передачи. Хотя в обществе это может быть, и проводится отдельное еще обследование, рандомные, которые позволяют оценить, насколько распространено или не распространено заболевание или вирус в общей популяции. Пока что ни одного случая не было зафиксировано по так называемым сентинельным центрам, которые опорным центрам, где вот поликлиники и госпиталя, которые рандомно по принципу случайной выборки тестируют те больные, которые обращаются с признаками там пневмонии или там признаками респираторного заболевания и которые не имеют никакого контакта, никакой истории контактирования с индексными случаями или случаями, которые были импортированы в Грузии. Так что пока что мы сможем с некоторой долей уверенности сказать, что у нас пока что нет широкого распространения эпидемии и те как бы меры, которые должны будут приниматься, будут способствовать тому, чтобы этого у нас не было. И чтобы, конечно, будут неизбежно, что это будет повышаться, как во всех других странах, но для нас главное, чтобы не настал пик.
Вот об этом пик. Я вас хочу спросить. Если можно, накануне замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния сделала любопытное, можно сказать, беспрецедентное заявление, что пик в Грузии будет отложен, а может и вовсе не наступить. Вы согласны, исходя из чего такой оптимистический прогноз? Европейские лидеры в европейских странах и специалисты, наоборот, предупреждают, что пик неизбежен, он наступит, и, возможно, большинство населения может переболеть. Исходя из чего вот это заявление, что в Грузии пика может не быть?
Не за то, что грузины особенные. Просто госпожа Габуния имела, наверное, в виду то, что пока еще никто не знает, и в течение месяца я бы назвал это гаданием на хрустальном шаре, если кто-нибудь с уверенностью скажет, что будет ли сезонный характер у этого вируса или не будет, потому что это еще пока неизвестно. И да, конечно, сейчас в Африке уже 2000 случаев, но для 1 300 000 000 человек, проживающих на африканском континенте, это все еще очень малая доля распространенности вируса. То же самое можно сказать про Индию. Высокая влажность, высокая температура. Это известно, что действует на вирус неблагоприятно. Хотя там другие факторы, которые будут определять сезонный характер этого заболевания, как в случае сезонного гриппа, или что это будет несезонное заболевание. Но в любом случае возможность того, что это будет сезонным, и мы сможем замедлить в Грузии распространение вируса до той степени, что когда уже сезон наступит, у нас пика не будет, вот это возможно теоретически. Так что я надеюсь, что это будет вообще-то. Да? Можно надеяться на лучшее, но нужно готовиться к худшему. Вот эти сценарии, которые я сказал, инфраструктура 10 баллов, но здесь главное, и как было это в Италии, главное будет, насколько подготовлены окажутся практически, не теоретически, а практически персонал медицинский, который повышает риск группа, которая в первую очередь будет как бы подвержена инфекции, и как в Италии, первые 2300 пациентов из этих, по-моему, где-то 600 уже были медицинские работники. И это еще более усилило слабость системы, потому что из-за этого еще было дополнительным фактором, почему там система, в принципе, обвалилась, когда волна цунами, я бы сказал, больных реально затопила итальянскую систему, очень хорошую систему здравоохранения.
Камила, были серьезные проблемы с информированием населения, как вы сами отметили в самом начале. Кто и как сейчас говорит с людьми в условиях вот этого строгого карантина?
В условиях строгого карантина с людьми говорит машина, которая ездит громкоговорителем и просит их остаться дома, описывает им симптоматику и просит обратиться к врачу в этом случае. Также, естественно, вся информационная кампания сегодня наша, и не только, она направлена на информированность. Но, в принципе, мне кажется, что самый пик, когда...
А люди доверяют этой официальной информации, поступающей?
А у них есть выбор?
Может быть, есть общественное недоверие? Я об этом спрашиваю.
Нет, знаете как, нет, этого нет, потому что этот вирус, он же не распространился только в Грузии, он во всем мире. То есть, когда люди говорят о неинформированности, например, марнаульских граждан, людей, которые живут в Марнауле, потому что они не знают язык, да, или они смотрят там российские, азербайджанские, турецкие, да, СМИ. Вся мировая медиа говорит только об этом вирусе, о симптоматике, о том, как нужно себя предостеречь. То есть говорить о том, что здесь люди все там в информационном вакууме, просто неправильно. Потому что у всех есть определенная информация, она была, но у меня есть мое мнение, я здесь давно работаю, и я живу здесь, в принципе, что значит работаю. Здесь всегда была обособленность и закрытость этой общины. Я говорю, уже повторяюсь не один раз, что то, что произошло сейчас, и когда говорят о неинформированности, может, информированность и есть, но есть такое отношение, что это нас не коснется, потому что вообще всегда в Грузии, когда что-то происходило, да, всегда вот здешнее население, здешняя община это никогда не касалось, это все проходило мимо. Но это были другие процессы, да, там политические, какие-то общественные, какие-то изменения, да. Здесь уже люди становились перед фактом, что вот произошло, например, произошла революция, произошло какое-то изменение во власти, произошли какие-то изменения в Конституции. То есть люди здесь перед фактом, а может быть, они до сих пор какие-то моменты и не знают. И то же самое произошло с этим вирусом. Просто они, конечно, были частично информированы. Просто вот это отношение, что здесь этого может не произойти, привело к тому, что многие те рекомендации, которые были, просили, чтобы выполнялись, они не делались. То есть вот эти большие скопления, там разные праздники, свадьбы, поминки и так далее. То есть это все равно продолжалось. Это мое субъективное мнение. Это все вылилось просто к тому, что ну, это просто вирус, который касается здоровья человека. И потому это так болезненно все сейчас воспринимается. И это проблема неинформированности. То есть она такая же была проблемой, когда у нас были выборы. И когда мы все кричали о том, что у людей нет информации достаточной. То есть это же тоже так же. Ну просто здесь связано с жизнью и здоровьем человека. И потому это все вот в такой масштаб вылилось. И так громко об этом говорится.
Я обратила внимание всей страны, действительно. Батону Акакия. Сообщается, что Грузия закупила в Китае 215 тысяч быстрых тестов. Теперь акцент будет делаться на массовое тестирование. И кто будет иметь доступ, если уже существует какая-то стратегия?
Да, алгоритм сейчас разрабатывали. Я думаю, сегодня или завтра будут утверждаться диагностические алгоритмы для скрининга и тестирования. В основном, конечно, это риск-группы. Например, в Арнеуле и Болнисе это будет каждый человек, у которого будут симптомы острого респираторного заболевания.
Вот сообщается, что, известны... например, в Арнеуле и Болнисе перепроверили 20 тысяч человек. Повышенная температура наблюдалась у 25. Состояние здоровья привлекли только 2 человека. Что имеется в виду? Им измерили просто температуру или этим 20 тысячам провели быстрое тестирование?
Нет, они пока что бессимптомному пациенту или там гражданину, который не демонстрирует симптомы заболевания, не имеет смысла проводить тестирование, это уже как бы решено, и те страны, которые...
Даже если он находится в этом кластере, в очаге распространения?
Нет, без симптома нет, только в случае им даются рекомендации по изоляции, те рекомендации, которые мы уже говорили, и в то же самое время а если будут симптомы, они уже будут подвергаться рекомендованному тестированию. Вот это и является критерием. И другие случаи, когда если это контакт с уже известным пациентом и так далее, вот этот диагностический алгоритм будет утверждаться. И еще раз, проводить исследование бессимптомно у тех граждан, у которых нет симптомов заболевания, это пока что не планируется. Только Южная Корея сделала это, и то, когда у них была уже широкая распространенность болезни. Это не рекомендуется ни Всемирной организации здравоохранения, которая предлагает тестирование всех подозрительных случаев, всех возможных случаев, но не бессимптомных граждан.
Гостями некруглого стола были бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе и марнеульский журналист Камила Мамедова. Вела некруглый стол Нана Плеева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала на этой неделе принять срочные меры для защиты жизни и здоровья лиц, находящихся в местах заключения и в других закрытых учреждениях в рамках комплексных мер по сдерживанию пандемии коронавируса. В частности, предложено выпустить из тюрем всех, кто не представляет серьезной опасности для общества. Прислушалась ли Грузия к призыву ООН, выяснял Владимир Унанянц.
ООН бьет тревогу. Коронавирус добрался до мест заключения и грозит еще более массовыми заражениями, учитывая условия, в которых содержатся осужденные в большинстве стран мира. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство провести ревизию уголовных дел и освободить как можно больше заключенных.
Во многих странах места лишения свободы переполнены, иногда до опасного предела. Людей зачастую содержат в антисанитарных условиях, а медицинская помощь не соответствует необходимым стандартам или вообще отсутствует. отсутствует. Физическое дистанцирование и самоизоляция в таких условиях практически невозможны. В условиях сегодняшнего кризиса перед правительствами стоит вопрос выделения огромных ресурсов, и им приходится принимать непростые решения. Но я призываю их не забыть тех, кто находится за решеткой, потому что последствия этого могут быть катастрофическими.
По мнению Верховного комиссара, крайне важно, чтобы при планировании антикризисных мероприятий правительство взяли под контроль ситуацию с заключенными, чтобы защитить лиц, содержащихся под стражей, сотрудников исправительных учреждений, посетителей и, конечно, общество в целом. В числе тех, кого стоит освободить в первую очередь, Бачелет называет пожилых людей, больных, беременных, инвалидов, несовершеннолетних, а также лиц, совершивших неопасные преступления. Но есть еще один пункт, который не оставил равнодушной грузинскую оппозицию.
Сегодня, как никогда, правительство должно освободить каждого, кто был задержан без весомых правовых оснований, в том числе политических заключенных и других лиц, задержанных только за выражение критических взглядов и инакомыслия.
Подчеркнула Мишель Бачелет. Грузинские оппозиционные политики настаивают, под это определение подходят их единомышленники, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, лидер партии «Победоносная Грузия», в прошлом министр обороны Иракли Укурашвили, а также политические и гражданские активисты, задержанные по итогам пресловутой «Гавриловской ночи». Призыв Верховного комиссара ООН поддержал генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш.
Мы просим вас поддержать этот план гуманитарного реагирования. Это необходимо для глобальной безопасности в области здравоохранения. Это моральный императив и в интересах каждого. И это важнейшая часть победы в этой борьбе. Я призываю правительство оказать полную поддержку.
Впрочем, пока правительство Грузии на призыв ООН не отреагировало, в пенитенциарной системе подчеркивают, мониторинг в грузинских тюрьмах позволяет вовремя заметить вероятное проявление вируса и принять соответствующие меры. Тем более, что в стране заранее позаботились о том, чтобы снизить контакты заключенных с внешним миром. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
Медпункты для проверки на коронавирус новых заключенных вынесены за пределы пенитенциарных учреждений. При подозрении и даже слабых симптомах лица не допускаются в учреждения, а отправляются для дальнейшего обследования в гражданские клиники. Особо контролируется медперсонал пенитенциарных учреждений, который не должен стать источником заражения.
За время действия ограничений 9 недавно задержанных лиц не были допущены в изоляторы временного содержания, поскольку у них наблюдались подозрительные симптомы. Как говорится в заявлении специальной пенитенциарной службы, уже более 2 недель они находятся в карантине, чтобы предотвратить распространение вируса среди остальных заключенных.
Если у нового осужденного или задержанного никаких симптомов коронавирусной инфекции не проявляется, а также у него и его близких родственников нет истории путешествия за границу в ближайшем прошлом, он помещается в так называемую карантинную зону, где проведет 21 день. А заключенный, у которого проявляются какие-либо подозрительные симптомы, в пенитенциарное учреждение не попадает и перевозится в ближайшую клинику гражданского сектора с целью дальнейшего наблюдения, а в случае необходимости и лечения.
Обвиняемым и осужденным на время действия особого режима запрещаются длительные короткие свидания, пребывание вне тюрьмы, а также временно покидать пенитенциарное учреждение по особым личным обстоятельствам. Помимо этого, заключенным учреждениям для подготовки к освобождению приостановили право покидать их с целью учебы или работы и в выходные, и в праздничные дни. Также обвиняемые или осужденные, помещенные в пенитенциарное учреждение во время действия особого режима, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов, содержатся отдельно от других заключенных. Среди послаблений на фоне таких ограничений возможность общения с родственниками и близкими по телефону. Впрочем, этих мер может быть недостаточно, считают специалисты. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, вирус распространяется стремительными темпами и сдерживать его становится все труднее.
Потребовалось 67 дней после первого зарегистрированного случая заболевания, чтобы были достигнуты первые 100 тысяч случаев заражения, 11 дней для 200 тысяч и всего 4 дня для 300 тысяч случаев. Вы можете видеть, как вирус ускоряется, но мы не узники статистики, мы не беспомощные свидетели, мы можем изменить траекторию этой пандемии.
А самыми опасными очагами пандемии как раз могут оказаться закрытые учреждения вроде исправительных, и методы полной изоляции заключенных могут не сработать. Речь идет о санитарно-гигиеническом состоянии тюрем, где огромное количество людей находятся в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией и зачастую в ужасных условиях. Мировая статистика в отношении тюрем на фоне стремительного распространения коронавируса не радует. Последние тюремные бунты в Колумбии из-за паники перед лицом эпидемиологической угрозы унесли жизни более 2 десятков человек, под 100 ранены. Все увеличивающиеся количество восстаний заключенных переживает Италия, наиболее пострадавшая от COVID-19 из европейских стран. В Соединенных Штатах, где отбывает заключение самое большое в мире количество осужденных, около 2 миллионов человек, уже зафиксировано несколько вспышек коронавируса. Медики настаивают на том, чтобы выпустить всех, кого только можно. Положительный пример в этом отношении подал Иран. С начала эпидемии в стране с неотличающейся мягкостью пенитенциарной системой освободили 85 тысяч заключенных. Причем режим Аятолл отпускает на свободу в том числе политических узников. Согласно данным Национальной службы статистики, на 1 января 2019 года в грузинских тюрьмах отбывало наказание около 10 тысяч человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Баджаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. В регионе Самегрело Земусванети с сегодняшнего дня, 29 марта, ужесточены меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. Об этом журналистам заявил губернатор региона Александр Муцерелия. Там также перестал работать общественный транспорт. Бригады, состоящие из сотрудников полиции, военных и медиков, начали осуществлять патрулирование на улицах городов и сел Самегрело Земусванети. Они будут контролировать, чтобы никто не покидал пределы своих населенных пунктов. Исключение могут составлять только экстренные случаи. Кроме того, ужесточен контроль легковых автомобилей, передвигающихся в пределах региона. В машинах не должно находиться более 3 человек. И пассажиры, и водители обязаны носить медицинские маски, сообщает агентство «Новости Грузии». В связи с угрозой коронавируса власти самопровозглашенной республики Абхазия ввели в Гальском районе комендантский час. Как сообщается, он будет действовать с полуночи до 6 часов утра. Вместе с тем, в рамках антикоронавирусных мер до 20 апреля закрылся пограничный переход на де-факто границе по реке Псоу. При этом ограничение на въезд в Абхазию не распространяется на контингент российских военных, представителей спецслужб и дипломатов, дислоцированных в республике, а также на грузовые перевозки. Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани обратился к народу и призвал осознать серьезность пандемии. От ваших действий зависит многое. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наше старшее поколение находится в особой зоне риска, приводит слова Джани информагентство Абсны Пресс. В правительстве Грузии заявляют, что готовы оказать помощь жителям Абхазии и Южной Осетии как по превенции распространения опасного вируса, так и диагностике и лечению. В Южной Осетии, по данным на 29 марта, нет ни одного случая заражения коронавирусом, но есть люди, находящиеся на карантине, сообщила агентству РЭС главный санитарный врач де-факто республики Марина Кочиева. По ее словам, по данным на воскресенье, под медицинским наблюдением в республике находятся 77 человек. Из них под наблюдением врачей в инфекционном отделении Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале находится 9 человек, еще трое в Ленингорской районной больнице. Всего по республике в стационарных условиях находится 11 человек и 66 под наблюдением в домашних условиях, рассказала Марина Кочиева. Глава Юго-Осетпотребнадзора отметила рост количества обращающихся за консультациями по горячей линии. Сегодня же директор Юго-Осетинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цховребов сказал агентству РЭС, что Южная Осетия не останется без хлеба в случае закрытия границы с Россией. Имеющегося запаса муки на хлебобулочном предприятии Цхинвали хватит на ближайшие 1,5-2 месяца. Глава предприятия также отметил, что в скором времени планируется заключить новые контракты по поставке муки и сахара. Он отметил, что введенные ограничения на границе с Россией не должны коснуться продовольственных товаров. Власти Китая заявляют, что фактически остановили распространение коронавирусной инфекции. Число новых случаев заражения в Китае в последние дни исчисляется десятками. Причем подавляющее большинство, по данным властей, приходится на прибывших в страну иностранцев и заразившихся от них людей. Как сообщает агентство Синьхуа, только около 3000 человек в Китае продолжают лечиться от коронавирусной инфекции. Более 70 тысяч уже выздоровели, 3300 умерли. За последние сутки в стране зафиксировано 3 смерти от COVID-19. При этом власти страны опасаются второй волны эпидемии, которая могла бы быть вызвана завозными случаями инфекции. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома. О призыве предстоятеля Российской Православной Церкви сообщает РИА Новости. Он также призвал выполнять все предписания властей, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Из слов патриарха не следует, что православные храмы будут закрыты. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Во вторник Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия огласила окончательный итог президентских выборов, которые прошли 22 марта, и назвала победителя. А в международном пресс-центре «Центр избиркома» прошла первая пресс-конференция нового абхазского лидера Аслана Бжания. На ней побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Аслан Бжания начнет свою деятельность на посту президента с формирования правительства, а потом приступит к решению других проблем. Он о них рассказывал неоднократно во время своей избирательной кампании, поэтому повторяться на пресс-конференции не захотел. Правительство, сказал он, возглавит Александр Анквап. По остальным кандидатурам есть определенные решения, но они будут озвучены, когда придет время. Аслан Бжания опроверг слухи о том, что на пост вице-премьера, курирующего экономику, будет назначен его оппонент на выборах Адгур Арцинба. Несмотря на эпидемию коронавируса, в Абхазии люди продолжают собираться на массовые мероприятия. Работают в обычном режиме кафе и рестораны, магазины и рынки, в которых скученность людей явно не соответствует признанной миром опасности и необходимости ограничить контакты с другими людьми. Аслан Бжания считает меры, принимаемые правительством для предотвращения эпидемии в Абхазии, достаточными.
У нас определено 4 медицинских учреждения, подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор, завезены определенное количество медицинских препаратов, подготовлены мероприятия по пошиву необходимых масок. На этом этапе очень многое сделано, поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Посмотрим, к чему все это приведет.
Недавний оппозиционер, как теперь он будет относиться к оппозиции? Спросили Бжания. Он готов работать с оппозицией и уделять ей пристальное внимание.
Мы будем открыты. Мы постараемся не политизировать излишне определенные процессы. Там, где будет подход государственный, профессиональный, эти предложения будут приниматься. Мы не намерены как-то ограничивать людей, ограничивать их права в отношении тех, кто будет занимать конструктивную оппозиционную позицию. Она бывает такая конструктивная. Поэтому время покажет, я готов к взаимодействию с учетом моего опыта пребывания в оппозиции.
На вопрос о самочувствии и планах на ближайший месяц Аслан Бжания ответил, что чувствует себя хорошо и время до инаугурации проведет в консультациях с разными политическими силами и группами. Концентрация власти в одних руках и перераспределение президентских полномочий были одним из лозунгов, с которыми бывший президент Рауль Хаджимба пришел к власти. Но данные им обещания остались невыполненными. Вопрос снова стоит и волнует общество. Аслан Бжания призвал проявить осторожность и не спешить с изменением Конституции.
С
склонен считать, что такое перераспределение необходимо. Какое время это сделать, в каком объеме, покажет время. К этим вопросам необходимо отнестись очень ответственно. Если мы предпринимаем какие-то решения, они должны нам помочь для того, чтобы одной проблемы хотя бы стало меньше. А не наоборот. Эти решения не должны порождать новые проблемы. Конституция – это фундаментальный документ. От этого документа зависит очень многое, и мы будем с учетом мнения специалистов, практиков очень аккуратно относиться к возможным изменениям, которые в этот документ будут внесены.
Отношения с Российской Федерацией будут обусловлены теми договорами и соглашениями, которые уже подписаны, а обязательства, взятые на себя абхазской стороной, должны быть доведены до конца. Мы будем делать все, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать позиции. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой задачи, сказал Бжания. Было интересно узнать, есть ли у Аслана Бжания программа на первые 100 дней правления. Какие шаги он намерен сделать в ближайшие месяцы? Ведь по сложившейся традиции, по первым 100 дням правления общество определяет, каким оно будет в дальнейшем. Но Аслана Бжания такой программы нет, и никто над ней не работает.
Я просто таких программ общегосударственного масштаба не знаю вообще. В нашем арсенале программы, которая называется «100 дней», нет. Может быть, это и плохо, но честно вам в этом признаюсь. В течение какого-то времени, может, это 100 дней, может быть, это чуть больше, можно будет дать оценку тому иному руководителю. Мы исходим из реальной ситуации, и ни перед кем не собираемся ставить задачу, которая невыполнима. Но мы не собираемся пускать самостоятельное и бесконтрольное плавание чиновников. Перед каждым будет поставлена задача, будут выделены ресурсы для решения этой задачи, будет определено оптимальное время. Если не соответствует этим параметрам, значит, он ищет работу в другом месте. У нас везде проблемы. И в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в спорте, и в экономике, и в правоохранительных органах. Нельзя всех мерить одной меркой. Везде будут разные подходы.
Находясь в оппозиции, Аслан Бжания выступал с критикой ввозного налога на добавленную стоимость, который был введен в 2015 году. Его спросили, будет ли ситуация с НДС меняться. Аслан Бжания не согласен с тем, что под ввозной НДС попали товары, которые нужны абхазским аграриям. А взимание ввозного НДС на границе сопряжено с большим риском для абхазских предпринимателей. Бжания заявил, что надо посчитать косвенный эффект от ввозного НДС и только потом принимать решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пандемия радикально меняет политические графики. На уходящей неделе была приостановлена работа Конституционной комиссии, созданной для изменения избирательной системы. Но, как выяснила Мзия Парисишвили, всерьез рассматривался даже перенос даты осенних выборов.
«Пока успеваем», — говорит «Эхо Кавказа» Иракли Кубахидзе, генсек правящей грузинской мечты и бывший спикер парламента. Из-за введенного 23 марта чрезвычайного положения приостановлена работа Конституционной комиссии и обсуждение поправок главному закону об избирательной системе.
«Дай Бог, если к 22 апреля мы сможем вернуться к обычному режиму, к концу мая у нас уже будут приняты поправки в Конституцию. Пока достаточно времени, чтобы принять этот закон», —
говорит Иракли Кубахидзе. Согласно проекту поправок, выборы 31 октября 2020 должны пройти по соотношению 120-30. Это когда по пропорциональным спискам изберут 120 депутатов, а по мажоритарным округам 30. Вряд ли правящая сила и оппозиция смогли бы достичь этого соглашения, если бы не усердие послов США, Евросоюза и Германии в Грузии. «Мы не теряем время, ведем онлайн-консультации с оппозицией, с международными партнерами и неправительственным сектором», — сообщил Иракли Кубахидзе. «По всем принципиальным вопросам достигнут консенсус, уточнены границы 30 избирательных округов. По другим вопросам, заверяет Иракли Кубахидзе, правящая партия готова учесть и уточнить предложения оппозиции. Но наряду с этим серьезно рассматривается и вероятность переноса парламентских выборов».
Теоретически мы рассматриваем все возможные сценарии, руководствуемся Конституцией. В ней говорится, что если чрезвычайное положение продлится и совпадет с датой выборов, в таком случае выборы состоятся после снятия режима чрезвычайного положения, не ранее 45, не позже 60 дней.
И, конечно же, Иракли Кобахидзе выражает надежду, что к этому пункту в Конституции Грузии прибегать не придется, и в оппозиции задумывается о переносе даты выборов, говорит лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Да, конечно же, мы все надеемся, что вирус быстро будет побежден, однако это не от нас зависит. Если это будет продолжаться долго и политическим партиям не будет предоставлена возможность в силу объективных обстоятельств нормально провести предвыборную кампанию, то, конечно же, наверное, в этом случае придется думать об отсрочке выборов.
Сегодня представитель партии Бурджанадзе участвовал в онлайн-консультациях рабочей группы по избирательным вопросам. Эта группа, объединяющая представителей политических партий и профильных НПО, возобновила работу впервые после ноября 2019 года, когда правящая грузинская мечта провалила обещанную реформу избирательной системы. Нино Бурджанадзе на данном этапе довольна действиями власти.
В принципе, могу позитивно оценить ту ситуацию, что правительство абсолютно адекватно в этой ситуации себя вело, потому что сразу же было объявлено, что сроки конституционных изменений будут соблюдены, что перейдет работа в онлайн-режим и что изменение в выборной системе ничего не грозит. Я надеюсь, так и будет до конца и практически уверена, что такого сюрприза, как мы получили в ноябре, уже больше не будет.
Пандемия заставила политические силы, особенно власть, изменить правила игры, убежден политолог Вахтанг Забирадзе. Он положительно оценивает действия правительства в борьбе с новым коронавирусом, и, может быть, это и даст какие-то дивиденды правящей грузинской мечте, но эти дивиденды не позволят ей учитывать только свои узкопартийные интересы, чтобы остаться у власти, говорит Вахтанг Забирадзе.
Мы из этого кризиса без помощи западных партнеров не сможем выйти, поэтому грузинская мечта не станет проваливать в очередной раз обещанную реформу избирательной системы. Власти уже должны думать об антикризисном плане. Кризис неминуем. У меня очень пессимистичные прогнозы. И без выборов в стране может такая тяжелая экономическая ситуация сложиться, что дополнительные неправильные политические шаги могут привести нас к неуправляемой ситуации и вернуть Грузию в 90-е годы прошлого века.
Политолог уверен, что власти и сам лидер грузинской мечты Иванишвили не могут не осознавать эту опасность, как говорит Забирадзе, ради своей же личной безопасности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Объявленное в Грузии на этой неделе чрезвычайное положение привело к снижению интенсивности транспортного сообщения в стране. Это, в свою очередь, вызвало улучшение экологической ситуации, утверждают местные специалисты и размышляют над тем, что делать по завершению ЧП, чтобы существующее положение не ухудшилось. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
«Я живу в Тбилиси на возвышенности, откуда хорошо виден смог над городом», – начинает разговор эколог Ната Перадзе. «Густой дым над столицей – явление привычное. Непривычно видеть город без него», – говорит она. А в последние несколько дней Перадзе и многие ее коллеги наблюдают именно такую картину. С момента введения в Грузии чрезвычайного положения загрязнение воздуха в Тбилиси уменьшилось в 5 раз, утверждает она. За изменениями атмосферного воздуха в столице Перадзе наблюдает в режиме онлайн. За последние дни уровень токсичных веществ – оксида азота, свинца, пыли, сажи, смеси сульфатов и нитратов – сократился с очень плохого до хорошего или удовлетворительного. Сложившееся в стране положение позволило экологам точно установить основной источник загрязнения воздуха, говорит Перадзе.
У нас не было данных, и это было практически невозможно вычислить, что в основном вызывает загрязнение воздуха транспорта или строительство. Насколько мы знаем, мэрия не приостанавливала инфраструктурных проектов. Ну, транспорт, что уменьшился, это явно. И вот показатели показывают нам, что сейчас Тбилиси воздух в такой норме, в каком его, по моей памяти, никогда не было. И это приводит нас к выводу, что основным загрязнителем был транспорт.
Ежегодно во всем мире миллионы людей умирают по причинам, вызванным загрязнением воздуха, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, заявляют во Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее, сейчас подобные разговоры большая часть общественности воспринимает негативно. Говорить об одной стороне монеты, в то время как другая повергла весь мир в хаос, неприемлемо, считают многие. Впрочем, когда, если не сейчас, задаются вопросом экологи, в том числе и грузинские. По завершении чрезвычайного положения движение на дорогах страны значительно увеличится, прогнозируют служащие транспортной сферы. Власти уже должны начать готовиться к этому, чтобы не вернуться к прежней экологической ситуации, считает председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эко Лалиашвили.
Когда пройдет этот форс-мажорный период, власти должны будут всерьез задуматься над тем, чтобы существующие законы исполнялись. Это в первую очередь с техинспекцией. Необходимо разработать стратегию по уменьшению вреда окружающей среде транспортом. Как должен обновляться автопарк, как должна проходить утилизация транспорта. Запрет микроавтобусов показал, что в регионах есть с этим проблемы. Во многих городах практически невозможно передвигаться, поскольку не везде есть автобусы.
О необходимости разработки транспортной политики говорит и руководитель движения «Зеленых Грузий» Нино Чхубадзе. Впрочем, загрязненный воздух – вина не только транспорта, утверждает она.
В первую очередь система инфраструктур городов должна быть готова. Это начнем с того, что с самого начала то, что мэрия, например, Тбилиси ждет пополнения дополнительных автобусов, то есть муниципальный транспорт должен заработать. И люди должны задуматься, насколько удобнее муниципальный транспорт. Но муниципальный транспорт должен работать. Там столпотворения не должно быть в автобус. Второе, мы должны соблюдать чистоту. Сейчас мы начинаем новую кампанию, то есть убери дома, потому что все это начинается с того, что и подъезды, и дворы, они в очень плохом состоянии. Если это не убирать, то в конечном счете мы получим вспышку другой инфекции.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Фейк Кассандры. Наш автор Гия Нодия призывает не торопиться с похоронами капитализма, либерализма и прочего Запада. Пандемия только началась.
Один из результатов пандемии коронавируса заключается в том, что мы больше не можем ни о чем другом говорить. Но только считать количество инфицированных или умерших тоже недостаточно. Хочется порассуждать и о долгосрочных последствиях. Популярной стала фраза, что после пандемии мир больше не будет таким, каким был до сих пор. Очень может быть. Но как именно он изменится? Предположения интеллектуалов совпадают со страхами и надеждами, которые у них были и так. Например, известный российский западоненавистник Александр Дугин радуется, что вот уж теперь западному либерализму точно конец. Почему он так в этом уверен, я не совсем понял, но особо углубляться его размышления тоже не хочется. Что Запад плохой, знаем не только мы, но и коронавирус. Поэтому последний поразит его особенно сильно. Есть и другие предположения. Левые надеются, что пандемия нанесет смертельный удар проклятому капитализму. Либеральные космополиты думают, что глобальный характер эпидемии наконец-то убедит мир, что необходимы новые эффективные механизмы международного сотрудничества. Мечтать не вредно, ни левым, ни правым. Но такие расчеты редко сбываются. В 1990-х на фоне югославских конфликтов очень популярно было рассуждать, что наконец-то Евросоюз одумается и создаст эффективные механизмы общей внешней политики. Формальный механизм действительно создали. Но самой общей политики и, что главное, политической воли ее иметь как не было, так и нет. На фоне финансового кризиса 2008 года левые тоже размечтались, что неолиберальная концепция экономики окончательно потерпела крах и вернется мудрое государственное регулирование. Но этого не произошло. Капитализм остался. Либералов несколько потеснили, но не левые, а правые популисты. Сегодня мы знаем, что предпринятые против пандемии меры больно ударят по экономике. Государства собираются потратить много миллиардов, чтобы смягчить ущерб, как и в 2008. Но, скорее всего, в конечном счете новый подъем экономики будет опять зависеть от рыночных сил. Вирус еще раз ударил по иллюзиям, что национальные государства устарели. Первым инстинктом практически всех стран было закрыть границы. Даже в рамках Евросоюза о свободе передвижения пришлось временно забыть. Евроскептики злорадно предсказывают скорый распад сообщества. А оптимисты надеются, что европейцы наконец убедятся в необходимости общей системы здравоохранения. Мне кажется, и те, и другие преувеличивают. Мы так знали, что в эпоху подъема национализма и дальнейшая интеграция внутри Евросоюза не предвидится. Но отсюда не следует, что шок от пандемии приведет к развалу этой организации. Предполагают, что в результате пандемии всемирный баланс сил изменится в пользу Азии, прежде всего Китая. Это основывается на том, что страны Азии лучше себя проявили во время кризиса. Запад явно опоздал с ответом на пандемию и стал глобальным центром распространения вируса. Либеральные страны инстинктивно сопротивлялись введению чрезвычайных мер, которые радикально ограничивают индивидуальные свободы и убийственны для экономики. Но в конце концов пришлось на это пойти. Авторитарный Китай сначала, правда, скрыл факт эпидемии, но потом сравнительно быстро справился с ней, применив драконовские методы. Но речь не только о нем. Намного лучше европейцев выглядят такие государства, как Южная Корея и Тайвань. Это демократии, но одновременно носители коллективистской культуры. Они действовали быстрее и эффективнее, и их граждане легче подчинились предписаниям сверху, чем европейские индивидуалисты. Да, это так. Но тенденция к усилению Китая, прежде всего за счет изменения экономического баланса сил, была и до пандемии. Мы также знаем, что в условиях кризиса уважение к правам человека иногда мешает. В начале Первой и Второй мировых войн казалось, что более авторитарные общества выигрывают, потому что им легче мобилизоваться вокруг одной основной задачи. Но мы знаем, кто в конце концов выиграл. В течение последних двух веков именно страны, основанные на идее прав человека, играют ведущую роль в человеческой истории. Вирус это так просто не изменит. Мы в самом начале пандемии имеем крайне смутное представление о том, как она разовьется. Сегодняшнее гадание о том, как изменится мир после того, как все это кончится, мало чего стоит.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Взгляд из.
Верховный суд Ингушетии ликвидировал общественное движение «Совет тейпов ингушского народа». На исключение организации из реестра юридических лиц настаивали республиканский Минюст и прокуратура, обвинявшие общественников во вмешательстве в деятельность органов власти и публикации секретных материалов. Подробности у Тимура Акиева.
27 марта Верховный суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа аккурат в годовщину разгона протестного митинга в Магасе. Данное общественное движение оставалось, пожалуй, единственной активно действующей местной организацией после ареста лидеров ингушской оппозиции. Совет тейпов создавался в феврале 2015 года как альтернатива Совету тейпов при главе Республики Ингушетия. По мнению его учредителей, официальный совет при главе стал неэффективным. Участники нового общественного движения не отказывались от взаимодействия со всеми органами власти. Коминюст зарегистрировал организацию только в октябре 2016 года. И уже через два месяца и в январе 2017 попытался ее закрыть. Благо тогда Верховный суд в удовлетворении иска отказал. В 2018 году Совет Тейпов добивался возврата прямых выборов главы региона, активно выступал против подписания соглашения по административной границе между Ингушетией и Чеченской республикой и требовал отставки главы Ингушетии Юнусбека Евкулова. Такая активность не осталась незамеченной и послужила поводом для внеплановой проверки. В начале 2019 года Минюст выявил новые нарушения в деятельности организации, с которыми Совет Тейпов не согласился. 22 мая 2019 года Мусгарский районный суд признал действия Минюста законными, и в тот же день Минюст приостановил деятельность Совета Тейпов на 3 месяца. Затем этот срок был продлен еще на 1 месяц. 3 октября 2019 года мировой судья оштрафовал Совет Тейпов на 10 тысяч рублей за неисполнение предписаний органов власти. А 8 октября управление Минюста направило в Верховный суд административное заявление о ликвидации Совета Тейпов. Адвокатам удалось приостановить рассмотрение иска на несколько месяцев, но добиться отмены штрафов и результатов проверки Минюста не получилось. К тому времени, когда суд возобновил рассмотрение дела о ликвидации организации, Совет Тейпов устранил большую часть нарушений, поэтому его представители в суде заявили ходатайство о заключении мирового соглашения с Минюстом. Чиновники от этого соглашения отказались. Минюст изначально не ставил перед собой задачу устранить выявленные нарушения, а добивался устранения организации, что и объясняет их отказ заключить примирительное соглашение, заявил в суде общественный защитник Асхат Джахов. На протяжении трех судебных заседаний адвокаты приводили доводы и доказательства того, что в деятельности Совета Тейпов нет неустранимых и грубых нарушений. Все, что можно было сделать, мы с коллегами сделали. Выжили это дело полностью. Использовали весь арсенал и бились до конца. Нами были приведены доводы, которые невозможно было опровергнуть. Разумеется, решение суда будет обжаловано. Написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Магомед Басир Аздоев, представлявший в суде интересы Совета Тейпов по соглашению с правозащитным центром «Мемориал». По мнению руководителя программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, претензии Минюста имеют характер абсолютно неприкрыто политического давления. Правозащитник уверен в том, что Минюст пытается вменить вину Совету Тейпов в деятельность, которая абсолютно легитимна и должна осуществляться в демократическом государстве любым общественным движением. Председатель ингушского отделения, член Федерального совета партии «Яблоко» Руслан Муцольгов также прокомментировал новость о ликвидации общественного движения. Решение Верховного суда Ингушетии в отношении Совета Тейпов является только внешне законно оформленным. На самом деле это продолжение политических репрессий, происходящих в республике. При этом надо понимать, что, собственно, Совету Тейпов нужна не государственная регистрация, а поддержка народа Ингушетии, которая у него есть. Конец цитаты. Следует отметить, что еще в прошлом году Совет Тейпов ингушского народа фактически был преобразован в Совет Тейпов Республики Ингушетия. И новое общественное движение пока не собирается подавать заявку на регистрацию в Минюст. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.